Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области осознания нами христианских реалий бытия в наши дни, в наше время, опираясь прежде всего на библейское миропонимание, а значит, опираясь и на какой-то степени известную нам историю человеческого рода с древнейших времен, с ветхозаветных времен, потому что применительно к временам новозаветным и нашей современности все, конечно же, взаимосвязано, все осуществляется по промыслу Божьему, взаимодействуя с которым или пытаясь противостоять которому, противоречия которому порой человечество продолжает осуществлять свой исторический путь до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. В прошлый раз мы остановились на теме, с одной стороны, связанной с именем Авраама, великого еще ветхозаветного праведника, который является и отцом всех верующих. Нас в первую очередь интересовало то, что Авраам, чтобы действительно стать родоначальником нового рода и отцом всех верующих, вынужден по велению Божьему для этого выйти из Вавилона, из цивилизационных условий бытия, из условий жизни, в общем-то, великой древней цивилизации, которая имела все, можно сказать, доступные для того времени формы этого цивилизационного существования, имела и царскую власть, но имела и очень-очень развитую магию, развитую магическую культуру, в условиях которой осуществление, можно сказать, планов Божиих спасительных для всего человечества, ну, было просто-напросто невозможно. Вероятно, по причине именно этого самого изощренного магизма как такового. Каким образом на протяжении многих лет, десятилетий, даже столетий предки Авраама смогли сохранить некую веру и доверие единому Богу, ну, это, конечно, тайна. Но, наверное, все-таки Авраам рождается и появляется не вовсе уж на пустом месте, хотя, как сказано же в Священном Писании, Бог силен из камней воздвигнуть себе чад. В каком-то смысле, видимо, Авраам является тоже таким камнем, потому что его доверие Богу, вера Богу, слышание Бога, они являются, можно сказать, непреложными, в каком-то смысле абсолютными. И это Авраам утверждает, подтверждает, свидетельствует всей своей жизнью, жизнью уже вне пределов Вавилона, жизнедеятельностью в условиях земли обетованной, которая, ну, являясь, да, обетованной, являясь достаточно плодородной и в климатическом отношении пригодной для осуществления элементарной жизнедеятельности, там, земледелия, скотоводства и так далее, но это все-таки дикие условия обитания. Нас в данном случае применительно к нашей современности интересует следующее, на чем мы в прошлом сюжете остановились. Наш мир, современная западная цивилизация, да, по сути-то и мировая цивилизация, хотя она все-таки пока неоднородно. Очевидно, что есть постхристианский Запад, Западная Европа, там Соединенные Штаты, да, Америки, Северная Америка. Есть чрезвычайно в цивилизационном отношении отличающийся Китай, ну, с окружением, там, дальневосточными странами. Есть по численности вполне сопоставимые с Китаем численности населения Индия. Есть Ближний Восток, есть Латинская и Южная Америка, есть Африка, которая все-таки цивилизационностью как таковой до сей поры похвастаться не может. Все это, безусловно, представляет определенные различные цивилизационные системы, но, в принципе, основа жизнедеятельности современной развитой цивилизации, в особенности начиная с западноевропейской же, Соединенных Штатов и так далее, это цивилизации уже давно магические тоже. Основным инструментарием этой современной магии, которая по формам, безусловно, отличается от любой другой, там древнейшей магической цивилизации, как там Вавилон, пример уже. Но, различаясь по формам, по сути, используя, в общем-то, элементарный инструмент экономическо-хозяйственной деятельности, такой как деньги, эта цивилизация превратила деньги в абсолютную ценность, а манипуляции с помощью этих денег в отношении людей, населения планеты, получается, что именно в такой магический инструментарий. И, как мы отметили, как отметил мой собеседник, мы пришли, ну, к такому достаточно печальному выводу, что, собственно говоря, из-за этих манипулятивных технологий магических, в частности, изначально в свое время появившегося частного судного процента, всей этой современной банковской деятельности и так далее и тому подобное, большая часть населения земного шара является своего рода жертвой этих магических технологий, в общем-то, приносится в жертву. Ну, конечно, можно сказать, что это не те жертвы, которые приносились там где-нибудь в Ханаане или финикийцами там в Карфагене тысячелетия уже тому назад. Это, конечно, совершенно разные формы, но, в принципе, любая ценность, которая начинает исповедоваться как высшей ценностью, главной ценностью вне Бога единого, это уже идол всегда. И деньги в наше время уже давно, ну и вообще материальные какие-то ценности, связанные с деньгами, это уже давно идол, это уже давно мамона. И ему, ну, в другой форме, но приносится жертву, в этом смысле, большая часть населения всей Земли. Ну, можно сказать, что это же не кровавые жертвы, ну что вы. Как сказать, в прямом смысле вроде и не кровавые, за этим стоит, опять же, еще и цель у сильных мира сего извлечения прибыли. Но для самых сильных мира сего ведь стоит заметить, как правило, сами по себе деньги – это не самоцель, это тоже средство, а целью является власть всемирная и так далее. Власть – это тоже страсть еще та, и само стремление именно к получению некого могущества во всемирных ли каких масштабах, это тоже, собственно говоря, поклонение идолу этой власти и стремление принести ради овладения этой властью любые жертвы. Ну что это, как не богопротивный же магизм по сути своей. Ведь целью любой магии с древности это было всегда очевидным образом именно овладение с помощью духов, идолов, властью над миром, над другими людьми, с использованием иного мира, там, духовной сферы, как бы она ни понималась теми или иными людьми, магами, жрецами ли. И вот мы, собственно говоря, остановились на следующем вопросе. Если Авраам, чтобы действительно следовать воле Божией во всем, вынужден был выйти из магического Вавилона, а куда идти современному христианину, куда идти современному верующему человеку? Как можно выйти из современной цивилизации? Если у Авраама была возможность фактически в пространственном географическом отношении действительно покинуть границы Вавилона, и покинуть среду общения именно сугубо такого магического, цивилизационного характера по повелению Божьему, выйдя в землю обетованную. А где в наше время земля обетованная? Очевидно, что в географическом и пространственном варианте это невозможно. И что делать? Как разорвать связь с этим современным магизмом, который незаметно фактически все современные цивилизационные условия бытия пронизывает? Для этого что? Надо создать какую-то свою среду обитания? Но как это возможно? Ну, там в 17 веке, к примеру, и далее старообрядцы, например, разорвав отношения с официальной церковью, прокляв и царскую власть, которая с их точки зрения продалась Антихристу, они уходили куда-то в леса, создавали свои скиты, в том числе самосжигались в срубах там или еще как-то. Это была попытка уйти из истории. Тогда еще тоже в пространственном отношении, географическом, это было в какой-то степени возможно, там, уходить в Заволжье, в Сибирь, там, в тайгу, в дикие условия обитания. Но сейчас это уже и нереально, да, и, собственно говоря, пример старообрядцев, он показывает совершенно тупиковый путь ухода и развития. Но что делать-то? Как отказаться от современной там банковской системы судного процента? У нас вон уже сколько времени военные действия идут на Украине, у нас уже сколько времени говорят, что надо давно перестраиваться экономически, другую применять экономическую, там, инвестиционную, что называется, модель. А ВОЗ и ныне там. Там политика Центробанка не меняется, ставка рефинансирования остается все той же. Получается, внутренние инвестиции в экономику не вполне осуществимы по-прежнему, ну, свои рублевые и так далее. То есть даже в этом отношении мы пока ничего изменить не можем. А что говорить вообще о большем, об отказе от всего этого, на самом деле, по сути, губительного для христианской, русской, православной цивилизации магизма? В самом деле, где же выход?
Мы долго обсуждаем вот историю человечества. И если мы принимаем вот эту русскую идею, а то, что Москва – Третий Рим, а четвертого не будет, Москва – Третий Рим – это как удерживающий теперь.
Но, слушайте, Георгий, сразу замечу и переспрошу. Это все хорошо, и Третий Рим лежит там, да, в опрахе, но а четвертому не быть. Но это же не догматическое определение. Это такая, можно сказать, в идейном отношении пафосная конструкция идейная же, которая вот сформировалась в конце 15-го, начало 16 века. И здесь не то, чтобы Третий Рим – это некое иллюзорное понимание. Нет, это совершенно реальное идейное, правомерное христианское обоснование. А вот четвертому не быть, но это, знаете, какой-то, мне кажется, в смысле следствие напряженного эсхатологического ожидания того периода времени. Известно, что в конце 15 века ожидали, что в 1492 году будет конец света. Потому что, согласно тогда того летоисчисления, тогдашнего понимания, как раз подходило к концу там 7,5 тысяч, да, лет или 7 тысяч лет, что-то я уже забыл. И вот ожидали, что, скорее всего, и все должно закончиться уже. И даже пасхалия не была составлена на после 1792 год. А когда он уже вот миновал фактически, надо было новую пасхалию составлять, принимать, надо было как-то пояснять идейно. И тогдашний митрополит Зосима, он, собственно говоря, идею Третьего Рима, это в том числе, ну, может быть, одним из первых, кто официально ее как-то заявил в одном из посланий по поводу пасхалии новой, что вот, да, отныне Русь, Москва должна быть этим Третьим Римом, ну, а четвертого-то не быть. Какой еще Четвертый Рим, когда тут вот и так уже должен был быть конец света, а он не состоялся? Ну, вот, значит, еще новая надежда на Москву как Третий Рим. А кто его знает-то теперь уже по прошествии еще нескольких столетий, насколько это, так сказать, идейный посыл о том, чтобы Четвертого Риму не быть, он остается, я не знаю, догматически, вероучительно правомерным. Опять же, Бог может из камней воздвигнуть себе чад. Вон, давайте оправославим Китай. Ну, это так, к примеру, не знаю, всерьез ли об этом можно говорить. Ну, вот тебе и будет Четвертый Рим тогда. Почему нет?
Но вот если мы посмотрим на то, что происходит вот сегодня, то мы видим, что вот эта сила воплощения тайны беззакония, она фактически миром управляет уже. Фактически нет никакой силы, способной противостоять им, кроме все еще России, потому что Россия все-таки имеет ядерное оружие, она имеет еще какие-то остатки там образования, она сохранила русскую церковь, и русская церковь сохранила все догматы. Китай, чтобы стал православным в этих условиях, но это, конечно, может случиться любое чудо, но мне кажется, гораздо более простое чудо, если все-таки вот Россия в результате этой войны, например, она все-таки поймет, что чтобы выжить, чтобы победить, она должна все-таки привести, во-первых, элиты должны прийти к власти те, которые готовы побеждать. То есть это должны быть национально ориентированные элиты, элиты, ориентированные на победу. И победить вот этот вот магизм без православного богословия просто невозможно уже сегодня. Поэтому мы просто видим, что старец Филофей оказался, видимо, пророком. Потому что трудно себе представить. Конечно, можно представить, что вдруг, например, США станет православной. Каким-то невероятным чудом. Или Китай, или Индия откажется от своих вет. Но если мы посмотрим на саму логику истории, то ни Китай, ни Индия не участвовали вообще, в этой мировой истории, в ее центральной части, борьбы вот этих двух, или даже не они и борются, и одновременно во всей полноте воплощаются. Тайна спасения и тайна беззакония. И то, что мы сейчас наблюдаем, что мы видим? Вот мы в прошлый раз начали об этом говорить. Мы видим, что весь мир платит дань, причем огромную дань, вот этим силам мировой финансовой олигархии. Финансовая мировая олигархия – это часть вот этих сил магической, вот этой жесткой духовной темной иерархии, которая как раз и занимается воплощением тайны беззакония на Земле. Готовы все уже элементы технологии. Вот то, что, например, я представляю, как там 1000 лет назад люди удивлялись, читая Апокалипсис, что в каждом доме будет изображение, говорящее Антихриста. Теперь мы этому не удивляемся. Сейчас не только в каждом доме, в каждом кармане есть это изображение. То есть там какая-то летающая саранча, мы тоже их видим, летающую саранчу. Мы видим уже, что вот эти силы готовы в реальности, то есть они научились настолько манипулировать общественным сознанием совершенно через все эти системы, во-первых, они уже установили фактически де-факто в мире религию денег. Люди, большинство подавляющих людей в мире и в нашей стране верят только в деньги. Все системы образования – уже построены ими, причем не только у нас в России, там и на Западе, но они огромным под влиянием и китайские системы, и в Индии точно так же все эти либеральные идеологии оспаривают там все эти древнеиндийские веды. Мало того, они демонстрируют эту силу, чудесную силу денег. Уже появляются технологии там трансгуманизма, там заменяются разные органы. Эти разработки идут там в полной мере. Вот это цифровые технологии тотального контроля.
Да, вшиваются чипы уже всякие там в мозг и так далее.
Все начиналось тихо с ремня безопасности, который вдруг внезапно обязали каждого человека, то есть штрафуют за то, то есть я сам взрослый человек, не имею права сам определить, как мне лучше обеспечить свою безопасность. Да, я должен исполнять указы вот этих вот совершенно дикие, ничем не объяснимые вот эти требования, обязательно пристегиваться. То есть это вот начало было. Сейчас все крупнейшие города, и даже не очень крупнейшие, но крупнейшие там везде, я не помню, еще 10 лет назад я где-то читал, что каждый квадратный метр Нью-Йорка просматривает минимум 6 камер. Все это записывается в реальном времени. Сейчас камеры определяют по лицу, по походке. То есть они абсолютно, все эти смартфоны в карманах, абсолютно вся история человека, она абсолютно доступна. И даже у нас в России создается единая база данных. И вот недавно приняли закон о формировании биометрической базы данных. И все это без какого-либо специального законодательства, которое бы гарантировало человеку свободу, что ему завтра не отключат вообще все. А еще же сейчас наш Центробанк тоже один из первых. Вообще-то, вот если смотреть, то наше государство, оно во всех этих направлениях одно из первых. Наш Центробанк намерен вводить цифровые деньги. Валентин Катасонов и там, ну и все специалисты ясно говорят, чем эти цифровые деньги Центрального банка будут отличаться от, скажем, безналичных денег. Они будут отличаться тем, что это программируемые деньги. То есть вот для сейчас для всех законы одни, да, вот деньги на счете лежат, там, например, вы уже не можете платить там в США, да, но вы можете платить внутри России, но это для всех. А там открывается возможность, в зависимости от ваших, так сказать, как в Китае, тоже Китай, тоже один из первых. То есть смотрят на ваше социальное поведение, насколько вы лояльны властям, сколько вы съели там из тараканов котлет, а сколько из баранины. Если съели из баранины, значит, у вас персонально другая программа, то есть другие возможности управлять деньгами. Во-первых, эти деньги, предполагается, что они будут уже не копиться, как вот сейчас вот все накапливают их через вот эту систему ростовщичества, а они будут таять. Потому что предполагается, что собственности ни у кого не будет, кроме исключительно там, ну вот, собственно, в этой иерархии только. Собственности не будет, люди будут жить, у них будут свои цифровые деньги, а у них полный контроль внешний, да, а скоро будет, возможно, и как у Пелевина, мысли преступления будут контролироваться, да, подумал не ту мысль, раз у тебя очки упали, и денег уменьшилось на счете. Это уже не фантастика. Это уже вот, уже у нас сегодня это, еще чуть-чуть, и завтра это все случится.
Ну, очень хорошо, надо будет как раз упражняться в том, чтобы все мысли отсекать недолжные. Аскетика же и учит тому, что...
Да, но там только надо будет думать прямо противоположные мысли.
Ну, я шучу, потому что, видимо, те, кто захотят, чтобы это самое, у тебя счет подтаял, они тебе и будут неправильные мысли внушать, чтобы ты их принял и засветился в этом самом, так сказать, центре, который контролирует мысли и недолжное их применение, формирование, они, наверное, тогда, да, будут сам факт мысленной брани тоже использовать в плане манипулятивном, нет?
Нет, тут уже вопрос такой. Тут уже деньги не мера стоимости труда и даже не источник власти. Это деньги будут уже, так сказать, инструментом, который помещает вас в определенный уровень социальной иерархии, и там содержит.
Ну да, в определенную, можно сказать, новейшую среду обитания, или лучшую, или худшую.
Ну да, и цели их известны, должно быть 700 миллионов, 9 из 10 будут направлять, так сказать, на утилизацию, как минимум не давать им возможности вообще рожать детей, хотя сейчас и добровольно уже никто не хочет рожать, но плюс вот у нас в Москве строятся эти все новостройки, многоэтажные, без земли, и там по 24 квадратных метра общей площадью, там уже невозможно иметь детей. То есть это все делается системно. Огромная Россия с огромной территорией. Люди сгоняются принципиально. Государственная стратегия заключается в том, чтобы люди из малых городов и сел переселялись в большие мегаполисы. В этих мегаполисах их легче контролировать, потому что ты же не расставишь. Ну, надо просто намного больше камер, чтобы всю Россию поставить.
Послушайте, а когда эта стратегия-то появилась, собственно говоря? Ведь еще при Советском Союзе эта тенденция имела место быть. Безбожное государство так поупражнялось в отношении крестьян, что когда только начала появляться малейшая возможность бежать из деревни в города, это и начало происходить. И в поздние социалистические времена, начиная еще даже с Хрущева, его эти хрущобы, пятиэтажки, потом и при Брежневе началось активное строительство типовых домов, там, панельных ли, каких ли. И уже тогда с радостью достаточно малогабаритные квартирки народ начал заселяться, который прежде вообще не чаял, что у него может отдельное жилье быть благоустроенное, там, с горячей и холодной водой, теплым сортиром, пусть маленькой, но кухонкой с газом, там, газовой плитой. Это же было, можно сказать, за счастье. А сейчас это, понятное дело, приняло иной размах, иные какие-то архитектурные там или логистические формы. Но, мне кажется, это не очень-то принцип отличается. Когда это действительно? Кто тут был еще инициатором? Не в советское ли время еще это началось?
Нет, ну, то же самое происходило ведь и, ну, насколько возможно, и в Европе, и в Америке. Хотя Америка все-таки в основном до сих пор одноэтажная. Дело в том, что вот это же, понимаете, чем отличие? Вот мы живем в мире, вот воспитанные в этой вот парадигме дурной бесконечности, причем плоской, где духа не существует, где причинно-следственные связи действуют из прошлого в будущее, а не от духа к материи, да, не от идеи к реализации, к реальности. То есть мы живем совершенно в другом мире, которого не существует на самом деле. А богословие и христиане реально, да, которые воспитаны в христиане и мыслят в христианской парадигме, вот этой иерархии вечности, они по-другому мир-то воспринимают. Но точно так же и вот вся вот эта магическая иерархия, она точно так же ведь не живет же в этой теории прогресса. Она не живет в этой теории одномерной иерархии. Она создана специально, чтобы людей, я уже не помню, кажется, в книжке Generation P.
Пелевину.
Пелевин, да, писал. Он причем сам, конечно, придумал как бы древний миф такой, он его представил как древний миф. Что происходит сейчас у нас с человечеством, но он очень показательный, очень образный. То есть там была какая-то богиня, у ней было прекрасное ожерелье из бусинок. Это ожерелье однажды порвалось, и бусинки рассыпались по земле. Они не только рассыпались, они вдруг вообразили, что они люди со свободной волей и перестали слушаться богиню, да, потому что они с ниточки-то все слетели. И тогда ее муж, тоже не помню название бога, сказал: «Ничего, я их всех соберу». И вот он взял, вот через вот эти там, как он называет, вау-импульсы, ну, по сути дела, через зависть, гламур и веры, так сказать, в деньги, как бога, эти бусинки стали выстраиваться сами друг за другом. То есть один получает деньги, использует их, получает какое-то гламурное превосходство, другой завидует. Там он даже так описывает, что современное как бы потребление само по себе уже смысла не имеет. Потребление современное делается на показ, чтобы вызвать зависть. Если ты что-то купил и зависть не вызвал, то ты бесполезно потратил деньги. Вот когда ты вызвал зависть, тогда кто-то другой идет работать, зарабатывает и покупает такое же или лучше. Да? И таким образом все бусинки снова выстраиваются друг за друга.
Интересный образ, он, можно сказать, иллюстрирует, что такое те или иные магические же технологии, это по сути.
Да, там он даже ввел там оральный импульс, анальный импульс. То есть оральный – это зависть, желание купить как у кого-то, а анальный – это импульс вызвать зависть, чтобы тот за тобой встал. И все бусинки вот так выстроились. То есть сейчас все человечество, вот оно управляется с помощью бога деньги. И смысл как занять в иерархии гламура, соответственно, даже не в социальной уже, а просто в иерархии гламура вот это место, и весь мир абсолютно управляется. И он же управляется как? Вот эта иерархия темная, она же устроена как? Что на каждом уровне своя правда. И когда у вас, вот как у нас в России сейчас, нет никакой национальной идеи, мы не можем влиять на свое будущее, потому что будущее формируется только воплощением идей. Эти идеи воплощаются во времени, но воплощаются они не из прошлого в будущее, а от духа к материи, а разворачивается этот процесс воплощения во времени. Если у вас идей нет, то вы просто материал, вы просто объект для чужой воли, для чужих идей. А у них есть идея. Эта идея существует от сотворения мира, воплощения тайны беззакония, то есть с момента падения сатаны. То есть он ее неуклонно, упорно проводит в жизнь, И вот то, что мы видим, это ведь не так, что вот большевик какой-нибудь взял, и вдруг ему в башку пришло там всех перевести из деревни в город, да? Потому что есть какие-то люди, которые ничем не выделяются, но они состоят в этой сетевой структуре иерархической. Они как бы организуют эти идеи, они приходят там советским архитекторам в голову, они начинают их считать своими, да, или там, например, тоже ростовщичество. Мы же остановились на том, что как вообще случилось так, что было полмира, вся наша западная цивилизация, включая Россию, была же православной. Как она стала магической? Как такое произошло? Мы говорили, что вот точка отсчета – это разрушение Иерусалима и храма, когда у них ничего не было, сейчас они управляют миром. Вот это целая комплексная такая технология, и именно в значительной степени магическая. И это откровение, постоянное, идущее в эту темную иерархию от сатаны, они изощреннейшие же ведь вот просто на самом деле технологии используются ими. И политические, и экономические, и финансовые, и научные, и даже культурные сейчас, и психологические. То есть это целый комплекс.
Вот вопрос, а эти же технологии, наверное, не в одночасье появились? Они, наверное, как-то вырабатывались постепенно, формировались. Идея той или иной технологии такого рода магической был, наверное, какой-то там первотолчок. Ну, вероятно, это применительно вот к тому, что вы говорите, это еще могло быть заложено и в Талмуде, там и в Кабале, вот именно вот в таком эзотерическом, по сути, магическом, оккультном понимании. Но, наверное, в этом еще и есть какая-то доктринальная взаимосвязь между всеми этими вещами.
Ну да, вот когда-то давно мы говорили о революции, и мы пришли к выводу, что единственный в мироздании революционер – это сатана. Все остальные полезные идиоты, включая Ленина, который сам этот тезис и выдвинул, только против интеллигенции. Точно так же единственный архитектор воплощения тайны беззакония является сатана. Ведь вот эти люди, которые там достигают высочайших степеней там, посвящения, мы же, вот, мы, конечно, можем только отчасти гадательно через мутное стекло знать их планы, исходя из, так сказать, той информации, которая доступна. Но ведь сатана-то, Витин, ему же не нужны вот тут живые люди на земле, на этой. Он же строит это царство свое, так сказать, духовное в аду. Ему там нужны люди. Но понятно, если бы он предложил, например, нашим там всем продвинутым магам, там всяким каббалистам, продвинутым оккультистам, сказал бы, слушайте, я вообще вас приглашаю к себе в ад, они бы вряд ли, их бы количество очень сильно поуменьшилось бы, так ведь? Поэтому он говорит, слушайте, но мы построим это царство не в аду у меня, а у вас на земле. И вы будете вечно жить в совершенной гармонии на земле, без всякого бога. Бог не справился фактически с задачей вот этой гармонии. Видите, сколько несправедливости, горя и несчастья. Мы построим мир совершенный. Вот это все несправедливости, и Иоанн Златоуст говорил, что все зло в мире от незнания Писаний. Но наверняка сатана тоже говорит, что все зло в мире от невежества. Поэтому у него-то план-то какой-то ясный и понятный, и он план-то рассчитан, он же дух-то категория вечности, для него вот эти тысячелетия – это как бы вообще ничто. И он их видит точно так же от начала до конца. Там, может быть, не все видит, но очень много видит. Поэтому он строит эту иерархию, и он готовит эту иерархию. По мере ее увеличения он единственный источник откровений, которые приходят сюда, на Землю. И вот сейчас как раз очень интересная тема, как это было все вообще создано. Да? Ведь вот это все друг друга соединяет и усиливает. Вот это ростовщичество, демократия и капитализм.
Подождите, надо вашу фразу уточнить. Кто единственный источник откровений? Каких откровений? Дьявол – источник каких откровений?
Магических.
Ну, магических, ну да. Надо уточнить, что именно магических, потому что главный источник откровения вообще о жизни, о нем, о Боге же, о человеке, это все-таки Бог. А дьявол тут так, обезьяна Бога, как известно, и сбоку припека, так сказать, да еще и враг фактически.
Но если мы посмотрим опять же на Библию, то мы видим вот эту историю воплощения обеих идей. И идею спасения, кто изберет спасение, будет спасен, кто изберет царствие земное, он построит они это царствие земное во главе с Антихристом. Правда, закончится все концом света, но они добьются своего. Другое дело, что они, может быть, ожидают совсем другие результаты, но они его построят.
Но дьявол-то он будущего-то вполне все равно не провидит. Вы говорите, что вот он обозревает, знает историю от начала до конца. Он знает от начала и до сегодняшнего момента, скорее всего. А будущее он может как-то предугадывать, пытаться исчислить, там, исходя из имеющегося его опыта. А в принципе, реально предвидеть будущее, видеть будущее, это уже, наверное, только Бог может все-таки знать будущее.
Да, вполне возможно так, но это, тем не менее, как бы не отменяет той простой мысли, что мы имеем два источника откровения – это Господь и Сатана. И эти две воли, два откровения в нас смешиваются. Собственно, грехопадение это и произошло, когда вот был у нас один источник у людей, у Адама и Евы откровений, а они приняли второй. Все это перемешалось, мироздание пало. И сейчас мы как бы разделяется, сейчас у нас история разделения, не объединения.
В принципе, я согласен, но мне не нравится немного формулировка, что вот два источника откровения. Это в любом случае совершенно не два равных источника. Это не две стороны медали. Откровение Божие, откровение Бога. Богооткровенность – это и есть в собственном смысле откровение. А я бы, наверное, даже то знание, которое пытается транслировать, внушать дьявол, даже бы, наверное, откровением все-таки бы не назвал бы, если быть до конца изначально точным.
Ну да, откровением его называют сами оккультисты, маги. Они его воспринимают как откровение.
Ну, им так хочется думать, да.
Да, с нашей точки зрения, это манипуляции, конечно, сознанием. Начиная с самого вот соблазнения Евы, это все было очень подробно описано, манипуляции сознанием человеческим. То есть это, да, вот можно так для точности, ясности и корректности сказать, что это источник манипуляций, который вот эти адепты этой тайны беззакония воспринимают как откровение. И вот это знание, которое ему подает, он подает в свое время в нужном ему объеме. Вот если мы посмотрим, как это все происходило, вот остались каббалисты там все без всего. Возникло там огромное государство европейское, монархическое, христианское. Поэтому первая задача у них какая? Естественно, получить власть над этими государствами. Потому что не получив над ними власть, как вы будете строить мировое правительство и вот это царство земное, всемирное, не имея власти? То есть, первое, им нужна была власть. Власть над христианскими странами, а потом и власть над всем миром. Поэтому они так вот и действовали. Там можно долго рассказывать о разных нюансах, но если взять вот совсем такую сердцевину, то первое, что было выдвинуто вперед, это, конечно, ростовщичество, запрещенное всеми религиями под страхом смертной казни. Но поскольку ростовщичество, оно ведь, надо тут еще ясно сказать, вот маги, они верят, что Бог – это не Бог, а это божественная энергия, которая разумные существа, Бог, он как бы не имеет своей такой воли, да, он, это трактуется, что он или на покое находится, или просто высшая энергия, которая все порождает, она божественна. Но разумное существо, в том числе дьявол и вот эти маги, они могут управлять этой энергией. Управляют они через ритуалы, через знание законов природы, мира, духовной иерархии. Они ими управляют. И они уверены ведь в чем? Что вот они положили там Ленина у нас в храме под открытым небом на Красной площади. зиккурат построили магический вавилонский, чисто по архитектуре, положили мумию вавилонскую, там, египетскую, каким-то ритуалами ее там как бы заколдовали, и сейчас наверняка там, не знаю, еженедельно или ежечасно они проводят эти ритуалы по удержанию России в магической власти. Но в реальности-то, во-первых, божественная энергия – это Бог, и это его ипостаси, это личности со своей волей. То есть никак они манипулировать Богом и божественной энергией не могут. Что в реальности происходит? В реальности ведь человек – единственное существо в мироздании, соединяющее небо и землю. Они открывают доступ через свою душу энергии бесов на землю. И действует не божественная энергия, когда они делают свои ритуалы. Они просто открывают по закону справедливости, по закону мироздания. Но если человек добровольно призывает бесов, ну, они и входят, и делают все. Это не значит, что Ленин лежит и излучает такие темные лучи. Это значит, что люди добровольно, ведь они же там горой стоят, чтобы Ленин там был. И там даже называть пытаются советскими там именами там какие-то города, отвоеванные на Украине. Или за этого Войкова проголосовали, чтобы осталось. То есть они сами открыты действию бесов. Это и есть магия. То есть магия – это не то, что вот как вот Гарри Поттер с палочкой. Ничего подобного. Действует реальный источником любых причин, которые вызывают вот эти следствия, причинно-следственные связи, является только свободная воля разумных существ. Только она. Никакая палочка ничего не может сделать. А источники есть какие? Бог, ангелы, люди и бесы. Но бесы не могут свою волю, так сказать, распространить до материи, потому что у них нет тела. И только через человека они это делают. И они создают эти иерархии. И после этого они открывают им планы, как действовать. То есть вот они начали с ростовщичества. Ростовщичество – это что такое? В чем его суть? Что они приходят к людям, имеющим власть, реальную власть и духовную, потому что православное государство – это симфония властей. Это есть духовная власть, это есть военная аристократия, светская власть. Они к ним приходят и соблазняют их деньгами, кредитами. И те променивают, они же знают, что запрещено ростовщичество. Но первое, чего они добились, что ростовщичество было запрещено только для христиан и вообще для всех, кроме иудеев. Иудеям было разрешено давать кредиты не иудеям, потому что внутри себя иудаизм тоже запрещает выдавать кредиты иудеям. Соответственно, через этот соблазн, как бы на экономическом уровне происходит что? Что человеку дают кредит, он там покупает оружие, или там собирает какую-то паству, или строит храм, или там собирает войско, побеждает в войне, получает какие-то прибыли и с процентами возвращает этому ростовщику. Но ростовщик при этом богатеет. Богатеет и богатеет. Мало того, они же все в рассеянии, ведь у ростовщиков, у каббалистов, там, у масонов, у них же нет национальности. Они интернациональные. Недаром там большевики все время говорили про интернационал. Они понимают со временем, что самое выгодное дело для них – это войны. Потому что во время войны берут кредиты не какие-то там люди, у которых плохая кредитная история, да, берут государство, монархи, которые точно вернут, если останутся жить. И берут много, и когда они выигрывают в войнах, были случаи, когда ростовщиков делали дворянами, баронами и даже возглавляли Министерство финансов там во Франции. Иудеи, ростовщики. А представьте, они же все не сами по себе, они же связаны вот этой единой иерархией. Понятно, что ему достаточно было не то, что легко, но они в состоянии были провоцировать эти войны.
Ну так статус аристократа, дворянства, власть начала покупаться таким образом.
Начал статус покупаться, но самое главное, что аристократия-то увидела силу. Одно дело там Христос, да, когда что-то там произойдет, да, и нужно огромную веру. А вот тут у тебя вот реальная сила денег. Вот презренный там какой-то ростовщик иудей вдруг становится министром финансов, и ты идешь к нему на поклон. Таким образом, вот это духовные ценности аристократии христианской, такие как честь, долг, доблесть, они променяли на ценности лавочников и ростовщиков, на выгоду. Они стали понимать, что выгода, вот она сегодня дает власть и сегодня дает, так сказать, возможность осуществлять даже свой долг, даже по служению государству. Потому что, ну, если ты аристократ и должен содержать какую-то свою армию, а у тебя нет денег, то как ты даже перед государством долг не можешь исполнить? И там все строится на вот этих тонких гранях, да, которые ты незаметно переходишь. И ты уже не аристократ, ты уже банкир. Ты уже вступил, вот вся эта там вест-индийская компания английская, там сначала Нидерланды ее делали. Цари были акционерами, они разрешили иметь им свою армию. То есть они просто отдали каббалистам, так сказать, все просторы Мирового океана с флотом. И со своей армией сказали: хорошо, давайте, покоряйте, грабьте там Китай, Индию и все вот эти страны. А нам платите, как акционерам, там проценты. То есть вот до такого ведь вот стало доходить.
Очень интересный это экскурс тоже в историю развития, что называется, магизма. Но у нас уже, опять же, эфирное время начинает подходить в этом сюжете к концу. И получается, что мы вот благодаря этому экскурсу предпринятому так наметили ответ на вопрос извечный, кто виноват, да, кто и что виноват. Виноваты в этом самом пленении современного мира этими магическими технологиями, но пока мы еще не перешли к не менее важному вопросу, что делать. Видимо, нам надо будет в следующем сюжете или сюжетах наших горизонтов продолжить, и, видимо, еще само описание вот этого развития этих магических, что называется, технологий еще требует некого времени, а уж все-таки поговорить на тему, а что делать, как с этим бороться, как это преодолевать, и возможно ли это вообще в условиях современной цивилизации, и, ну, прежде всего в условиях современного русского мира, ну вот это как раз задача еще продолжения этого разговора, как вы думаете, осилим в дальнейшем?
Ну, я думаю, осилим, но мы должны сначала как бы ясно представлять, а что в реальности происходит. Что мы воюем не с Америкой, а она в таком же положении, как мы. Не с Украиной, она еще в худшем положении, чем мы. С кем мы воюем и что в реальности происходит. И вот они же эти деньги используют. Вот им нужна была власть, они ее получили. Им больше не нужны деньги. Вот в чем дело. И они понимают, что всем управляют идеи, и они всегда первые... Вот у нас правительство бросило там Министерство культуры и образования, а это основное, что определяет наше будущее. Поэтому, когда война, а воевать-то некому. Их 30 лет воспитывали. Сначала 100 лет воспитывали большевики, а потом либералы. А и те – это, так сказать, подотряды вот этих магов, которыми маги манипулируют.
Гарри Поттер, действительно, с Джоаннет и Роулинг отдыхают, выражаясь современным вульгарным языком. Что вы еще хотели подытожить в этом сюжете?
Ну, я хотел сказать, что да, давайте мы вот так по порядочку пройдем, чтобы ясно понимать реальность, в какой мы оказались. Но у нас есть что? У нас есть Бог, у нас есть церковь, и у нас есть неизменность догматов. Поскольку мы, церковь наша, не изменила догматы, то мы надеемся на чудо, и мы видим, как это чудо развивается вообще. Поэтому Россия вполне может. В принципе, это ведь один день утром встали, отменили частный судный процент, и все. И все рушится.
Если с нами Бог, то кто против нас? Ну, действительно, еще есть о чем поговорить, слава Богу. Что ж, спасибо всем, кто с нами, всем, кому интересны эти наши собеседование, наши разговоры здесь, в эфире радио «Благовещение» и в эфире радио «Радонеж». И спасибо всем, кто нас поддерживает. И храни всех Господь.
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.